Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел и закряхтел, и страдальчески посмотрел на Редрика. Видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:
«А нельзя мне сейчас еще разок глотнуть, мистер Шухарт?»
Редрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал: «Красное видишь между камнями?» «Вижу», — сказал Артур и судорожно перевел дух. «Прямо на него. Пошел». Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил:
«Помыться бы хоть немножко. Приклеилось все».
Редрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился.
«Рюкзак», — сказал он. «Рюкзак забыли, мистер Шухарт».
«Марш», — приказал Редрик. Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать. Да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел. Побрел, сутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Редрик двинулся следом, и как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки. От каждого шага взлетало облачко белой пыли. Пыль садилась на ботинки, она воняла. Вернее, это от Артура несло, идти за ним следом было невозможно. И не сразу Редрик понял, что воняет-то больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый. Это в городе так воняло, в те дни, когда северный ветер нес по улицам дымы от завода. И от отца также воняло, когда он возвращался домой. Огромный, мрачный, с красными бешеными глазами. И Редрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол. И оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом: «Мария! Заснула!» Нужно было дождаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит четвертинка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом. Дождаться, пока он опустошит четвертинку, дохлебает суп, рыгнет и примется за мясо с бобами. И вот тогда можно было выбираться на свет. Залезать на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле. Все вокруг было раскалено до бела, и его мутило от сухой жестокой жары, от вони, от усталости. И неистово соднило обожженное, полопавшееся на сгибах кожи. И ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отекшем мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами. И все они были горькими, и все они смердели, и все они вызывали царапающую жалость и ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости. Он выдавливал из глубин памяти свежие, смеющиеся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной. И оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку мартышки. Он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые и уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые, прекрасные места и времена. И Кирилл появлялся перед ним. А потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, И вот уже нет Кирилла. А уставляются в лицо Редрику немигающие ангельские глаза хрипатовых Ю. И большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер. Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что еще хранило его память. И уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе. А только рыло. 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 И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже. Он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок, стоит веселый призрак. Спокойный, выдохшийся. И плевать на него. А справа подул невнятный ветерок. И через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, комариная плешь. Многохвостая, будто морская звезда. Далеко, не страшно. А в центре ее расплющенная в тень птица. Редкая штука. Птицы над зоной почти не летают. А вон рядом с тропой две брошенные пустышки. Видно, стервятник бросил на обратном пути. Страх сильнее жадности. Он все это видел, все учитывал. И стоило скрученному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Редрика сам собой раскрывался, и хриплый, предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. «Машину», — думал он. «Машину вы из меня сделали». А каменные обломки на краю карьера все приближались. И уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора. «Дурак ты, Барбридж», — думал Редрик. «Хитёра, дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь. Ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать, всю жизнь с дураками дело имел». И тут он представил себе, какое рыло сделалось у стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка, что в зону с рыжим за его стервятниковыми ногами ушел не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость. И представив себе это рыло, Редрик захохотал, а когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой. «Марш, марш!» И опять поползли по сознанию, как по экрану. Рыло, рыло, рыло. Надо было менять все. Ни одну жизнь, ни две жизни. Ни одну судьбу, ни две судьбы. Каждый винтик этого смрадного мира надо было менять. Артур остановился перед крутым съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур. Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога. Еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос. А слева откос был полуразрушен. И среди камней и груд щебня там стоял накренившийся экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша, с грубых выступов откоса, свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи. И множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание стервятника. Вон та. Это стервятник живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та побольше. Это стервятник без помех вытащил из зоны шевелящийся магнит. А вон та сосулька. Это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца, всеми вожделенная шлюха Дина Барбридж. А вот это пятно, не похожее ни на мать, ни на отца, Артур Барбридж. Арчи. Красавчик. Гордость.
«Дошли?» — иступленно прохрипел Артур. «Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?» Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской, с затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким. Разочарует, вызовет сомнения, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлебываясь в дерьме. Он был не золотой. Он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий. И он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он свое ложе. В нем не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнения, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый, и что на ощупь он должен быть очень горячим. Солнце раскалило. Он явно не светился своим светом, и он явно был не способен взлетать на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана, или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов. Он не был установлен здесь. Он валялся. Валялся точно так же, как все эти пустышки, браслеты, батарейки и прочий мусор, оставшийся от посещения. Но в то же время что-то в нем все-таки было. И чем дольше Редрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно. Что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить. И откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать. А может быть и просто подремать, отдыхая. Артур вскочил, раздернул все молнии на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, припрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Редрика. Он забыл о Редрике. Он забыл обо всем. Он шел выполнять свои желания. Маленькие, сокровенные желания краснеющего колледжера. Мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных. Молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным. Из которого растили известного адвоката, а в перспективе министра, а в самой далекой перспективе, сами понимаете, президента. Редрик, прищурив от слепящего света воспаленные глаза, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно. И он смотрел, ничего особенного не ощущая. Разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой. А мальчишка все спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков. И он что-то кричал во весь голос очень звонко, и очень весело, и очень торжественно, как песню или как заклинание. И Редрик подумал, что впервые за все время существования карьеры по этой дороге спускались так, словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка. А потом, как будто что-то включилось в нем, и он услышал. «Счастье для всех! Даром! Сколько угодно счастья! Все собирайтесь сюда! Хватит всем! Никто не уйдет обиженный! Даром! Счастье даром!» А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером.
Тогда он отвернулся и сел.